РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы поговорим о страхе, который, стереотипно или справедливо можно считать одним из наших национальных страхов. Страхе незаметно для себя стать алкоголиком. И этот непростой страх мы будем разбирать со Станиславом Савенковым, психологом и психотерапевтом, Алексеем Надеждиным, ведущим научным сотрудником Московского научного центра наркологии, и Мартой. Марта – бариста-бармен. И это девушка, которая, как она считает, большинство людей, а я согласна, что большинство людей, боится стать алкоголиком. И, наверное, был какой-то опыт, да, или были какие-то основания, чтобы этот страх сформировался, Марта.
Видимо, как у всех страхов, у меня опыт с детства, скажем так, не самый приятный. И опыт с родителями и семьёй.
Родители пили, да?
Да. И они, хуже того, они умерли от этого. Поэтому, такой тяжелый страх, который нагнетался с детства, и вот он как бы до сих пор существует.
А вы были ребенком, когда родители умерли?
Ну, на самом деле, отец умер уже достаточно давно. Больше 10 лет назад, а мать 3 года назад всего лишь. Я не была ребенком, я была уже в вполне сознательном возрасте.
Вот этот страх, я сейчас обращаюсь к экспертам, это действительно какое-то такое, объективное отражение той реальности, в которой мы живем? Или он на уровне какого-то просто инстинкта самосохранения? Или вообще этот, наоборот, может быть, вы думаете, что этот страх — это единичный случай, когда вот Март рефлексирует и понимает, что, у меня вот есть такая там наследственность, такой опыт, я не хочу быть алкоголиком. А большинство людей, которые потенциально могут стать алкоголиками, они об этом не задумываются. Давайте поговорим с вашей экспертной точки зрения, что же это за страх стать алкоголиком.
Вы сказали, что Марта работает...
Баристой.
На самом деле в психологии считается, и в наркологии, и вот коллега меня поправит, может быть.
Все правильно.
Да, данный страх такой имеет половую особенность. Он в большинстве случаев случается именно у женщин, у мужчин.
То есть мужчина спивается, а женщина боится, что ли?
Не знаю, с чем это связано, сухая статистика утверждает такое. Может быть, женщины более как-то эмоционально наполняют данный страх, в отличие от мужчин. У меня вопрос к Марте. А в каких ситуациях этот страх обостряется? Когда вы его остро ощущаете?
Когда прихожу домой после очень тяжелого дня и понимаю, что, наверное, мне нужно выпить пиво, чтобы стало легче. Он просыпается в этот момент.
То есть, когда применяете к себе, да? То есть, вы по отношению к себе боитесь?
Да.
Ну, конечно, она боится, что она станет алкоголиком.
Да, я боюсь, что я. Потому что моя родословная статистика говорит, что годам к 30 все становится очень плохо. Поэтому...
Хорошо, что вы это знаете.
Поэтому я...
В этом есть, мне кажется, положительный момент.
Слушайте, а вообще я не знаю, миф это или нет, я хочу, чтобы мы с этим определились. Алексей, скажите, пожалуйста, все-таки алкоголизм – это наследственная история?
Это сложная история, в которой есть некоторые наследственные причины. Но это заболевание, скажем так, оно мультифакториальное. В его основе лежит несколько причин. Есть генетические заболевания, когда происходит поломка генома, да, когда сочетаются определенные гены. Гемофилия, оно жестко генетически обусловлено, или болезнь Дауна. А есть заболевания, которые могут иметь некоторую генетическую предрасположенность. Но мы не можем сказать, что это заболевание наследственное. Вот так же и алкоголизм.
То, что у Марты родители страдали алкоголизмом, не означает 100% того, что Марта...
Совершенно, абсолютно, вообще не означает. Это может в определенных ситуациях несколько повысить риск развития у нее алкогольной зависимости, но категорически жестко это не детерминирует.
Хорошо, а как вот бывает, что вы в одной семье, один брат такой, с баяном, выпил, поел, посмеялся, погулял, утром встал, пошел на работу, да? А другой брат, я знаю просто такие семьи, да? А другой брат, если выпил вечером, то на недельку. и ушел в запой.
И о чем это говорит, по-вашему?
Я хочу вас спросить. Это, чем? Это получается, что...
Это ни о чем не говорит. Один из них страдает алкоголизмом, другой нет. Это говорит только об этом. А вот почему это случилось, это уже другой вопрос.
А почему это случилось?
А это случается по очень многим причинам. От нейрометаболических причин до хартиологических особенностей.
Давайте по-простому сейчас, пожалуйста. Понимаю, что сложно.
Нет, это не сложно. От особенностей функционирования нашего головного мозга, даже если это братья, он у них разный, и функционирует у них по-разному, и в различных участках головного мозга различные нейромедиаторы у двух разных людей по-разному работают и в разных концентрациях присутствуют. Это зависит от темперамента, потому что есть определенные психические типы, которые более склонны к потреблению алкоголя, у которых достаточно быстро формируется алкогольная зависимость. А есть психотипы, которые менее склонны к потреблению алкоголя, и у них меньше шансов, что сформируется алкогольная зависимость.
Как человек должен про себя это узнать? Вот в той стадии, пока у него еще критика присутствует, он понимает, что вот так вот, нет, наверное, лучше не пить.
Вот на самом деле это самый сложный вопрос. Это, в общем-то, это главный вопрос наркологии, вопрос критики. Потому что все наркологические заболевания, все болезни зависимости, они связаны с тем, что человеку приятно употреблять это вещество. Каким бы токсичным оно ни было, каким бы трагическим последствиям в жизни оно ни приводило.
Как у Марты, да? Пришла с работы и так устала, что хочется выпить.
Большинство людей, принимая алкогольные напитки, испытывают определенное удовольствие.
Просто у одних это всю жизнь как удовольствие, как там у кавказских каких-то там аксакалов, который говорит, что там выпивал два рога вина.
И отказаться от этого удовольствия бывает достаточно сложно. И здесь становится вопрос критичности. Поэтому продолжение злоупотребления, продолжение употребления одурманивающего агента, в данном случае алкоголя, оно желательно, оно вызывает удовольствие. И для многих людей это удовольствие начинает доминировать в системе мотивов. И ждать в этом случае какой-то критики нельзя. Есть такое понятие, как алкогольная анозогнозия. Когда алкоголик не понимает своей болезни, он не видит своей болезни, он не понимает, что он разрушает жизнь свою и жизнь окружающих.
Подожди, мы сейчас говорим уже про крайний случай. Да, то есть когда уже страха-то нет, да, все-таки наш разговор, если есть страх стать алкоголиком, значит, еще критика есть. Вот, может быть, сейчас, мы, коллеги, вы зададите какие-то вопросы Марте, пока проведете такую, я понимаю, что это не лаборатория, не кабинет врача, но, тем не менее, проведем какую-то экспресс-диагностику, да, вот Марта правильно боится, и у нее уже там полшажочка осталось до зависимости, или все-таки это больше говорят какие-то детские страхи?
У меня вопрос к Марте, да, вот такой. Правильно ли я понимаю, что вопрос про пиво, да, у вас возникает как способ для снятия напряжения?
Да.
А какие у вас способы снятия напряжения вообще есть? Как вы их снимаете? Ну, напряжение физическое, моральное. Какие-то есть способы?
Кроме этого, сон.
Так.
Ну, это скорее просто какое-то расслабление организма, вот прилечь, посмотреть что-то, какого-то там экстрима не хочется хватануть. И, собственно, вечеринки какие-то тоже не хочется, где вот как раз очень часто встречается алкоголь. Ну, мне это абсолютно не интересно. Мне интересно просто сесть и побыстрее расслабиться, чтобы не было вот этого еще 2 часа вот такого отхода к этому расслаблению.
Дело в том, что существуют разные способы снимать напряжение. Конечно, каждый человек вправе выбирать тот, который ему больше подходит. Одним из таких наиболее эффективных считается это иметь какое-то увлечение либо хобби. Вот мне кажется, что можно сформировать какой-то выбрать какой-то вид спорта, творчества, так сублимировать немножечко, да, вот. И это напряжение будет адекватно уходить, и у вас будет мысль первая возникать, как мне сегодня провести вечер комфортно. И
да, но ответный вопрос, когда у тебя не остается сил на это хобби. Ну вот оно у тебя есть, у тебя там, в принципе, есть, если ты рисуешь, у тебя там есть бумага, карандаши и так дальше, что там все, что тебе нужно. Но ты просто приходишь домой, и ты понимаешь, что у тебя не хватает сил на это.
Иногда забота о домашнем питомце тоже может быть увлечением таким хорошим, отвлекающим, увлекающим.
Но это тяжеловато, когда там, например, съемная квартира. Я понимаю, что это какие-то отговорки звучат, как отговорки сейчас все. То у меня там съемная квартира, вот у меня нет сил, у меня то, другое, третье, но Ну, когда у тебя сложные ситуации, так тоже чисто по наблюдениям, спиваются как раз так в таких ситуациях, когда ни на что нет сил.
Подождите, а можно сразу Алексею уточню, задам этот вопрос? А действительно ли становятся алкоголиками люди, так сказать, от с горя, пьют с горя? Или не обязательно
пьют с горя? Не-не-не, люди пьют по-разному, совершенно. Это предрассудки. Люди с радостью пьют, становятся алкоголиками. И многие лица, страдающие алкоголизмом, в начале своего заболевания были очень успешны. У них все перло.
Успешные актеры, например, которые...
Успешные бизнесмены.
Успешные, да, которые на пике карьеры не смогли вот в какой-то момент сказать себе.
Вот что, смотрите, если можно было отмотать жизнь этих успешных людей назад, какие три признака? Я сейчас намеренно упрощаю, да, но чтобы все-таки мы хотя бы базовую картину поняли. Какие три признака, там, или пять признаков должны были их насторожить и сформировать тот правильный страх, те вопросы, которые возникли у Марты, да, что так, стоп, кажется, я спиваюсь.
Пришли к очень важному выводу, что этот страх имеет позитивную коннотацию.
Угу.
Так исподволь пришли к этому выводу. Это критерии алкогольной зависимости, критерии любой зависимости, как они сформулированы в международной классификации болезни 10-го пересмотра. Это потеря контроля, в общем, за потреблением вещества со стороны личности, со стороны человека. Когда человек тратит больше времени на потребление вещества, чем он планировал, когда он потребляет вещества в больших количествах, чем он хотел, когда он тратит средств больше, чем он предполагал, когда он употребляет вещество, несмотря на то, что это вредит его другим альтернативным увлечениям, в том числе хобби и так далее и тому подобное.
Слушайте, вот вы сейчас описали ровно то, что происходит со мной и сладким. Со сладким и мучным. Вот ровно то, что съела больше конфет, чем планировала, и все это мне повредило.
Сладкое и быстро усвояемое углеводы. Да, это нет. Это очень непростая история. Это огромная проблема для человеческой цивилизации. Это проблема, прежде всего, диабета, который просто это
А можно сказать, что это очень похожие по своей... механики, что ли, зависимости.
В определенном смысле, потому что сладкое, оно приводит к нарушению нашего метаболизма. Оно, конечно, в определенном смысле, вот такая вот пищевая зависимость меняет наше поведение. Но она не как алкоголь, она не разрушает интеллект, она не делает человека безвольным, она не делает человека глупым, она убивает, но не так быстро, как алкоголь.
То есть в какой момент человек должен почувствовать, значит, понять, что что-то не то, что он собирался зайти в ресторан посидеть на часочек, оказалось, что просидел 3 часа, да, что взяли сначала бутылку вина, а потом оказалось, что это там уже водка, виски.
Он обещал своим детям поиграть, он обещал своим детям погулять, он обещал свозить свою жену или там маму или тещу по магазинам, но встреча затянулась.
Как обычно оправдывают себя люди, которые вот такой в начале зависимости? Они же как-то себе объясняют? Вот там приходят к вам к доктору, и говорят, да нет.
Вот так вот и объясняют. Ты не представляешь, какая у меня работа, у меня постоянные стрессы, мне нужно расслабиться. Если я не расслаблюсь, я не могу думать. Все мои друзья злоупотребляют алкоголем, мы вместе отдыхаем, мы решаем наши проблемы по бизнесу, там еще почему-то.
И вот пока эти все способы снять напряжение, они, по сути, непродуктивные, недеятельные, как сказал бы, да? Вот, то, конечно, они приводят, ну, и способствуют.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
А можно ли сказать, что есть какие-то определенные там черты характера, не знаю, там фенотипические черты, особенности психики, по которым вы, как эксперт, скажете, да, вот у этого человека страх более оправдан, чем у другого. Вот у этого человека действительно больше вероятности стать алкоголиком.
Наверное, дело не в чертах характера, а дело в той наркологической ситуации, которая существует вот в том паттерне, то есть образе, стиле, характере его потребления алкогольных напитков и его отношения к алкоголю. Вот в этом случае, да.
Я скажу,
а характер тут...
Соглашусь. Действительно, про отношения.
А как, знаете, говорят, что безвольный. Вот он спился, потому что он добрый человек, но безвольный. Вот, ну, так же говорят, нет? Или это тоже все
непонятно? Есть масса безвольных людей, которые не спивают. Вот он Обломов, вот он на диване себе лежит, ничего не делает, а не спивается. Так тоже нельзя.
Тоже не работает.
И есть очень волевые люди, да, которые там принимали участие в боевых действиях, там, или совершали какие-то, подымали огромные бизнес-проекты, которые раз, и нет их, они спили.
То есть другой ситуации, казалось бы, гораздо более стрессовых, они себя проявляли как волевые люди, а здесь они не могут преодолеть. А это больше все-таки про психологию или про физиологию?
Это про психофизиологию.
Да, и про то, и про другое, в зависимости от ситуации.
Но мы же знаем, что есть народности, у которых там что-то, там нехватка алкоголя, гидродиназы, и у этих людей там не расщепляется, да, или не усваивается алкоголь.
Или не так расщепляется.
Не так расщепляется. Ну, я, насколько понимаю, что там довольно большая выборка, да, вот народов, у которых с этим все хуже. Или наоборот, да, среди жителей средиземноморских стран или кавказских стран.
Но они более устойчивы. Там алкоголь значительно дольше находится в культуре. Нет, просто там алкоголь значительно дольше находится в культуре. Тех, у кого были какие-то дефекты алкоголь до гидрогеназа, ацет, альдегид до гидрогеназа, они просто эволюционно погибли. И остались те, которые достаточно устойчивы. Ну, когда, допустим, давайте возьмем монголоидов в Полярной Азии, либо у графинских народов, mm-hmm. которые обитают у нас, да, в Приполярии, там, ну, и в том числе в Заполярии. Вот. Им же алкоголь, они познакомились с алкоголем буквально там 150, да, ну, 200 лет назад. У них алкоголь гидрогеназа просто не сформирована, она им просто не нужна. Мы также должны понимать, что славянское население и ряд тюркских народов, которые живут на территории Российской Федерации, имеет очень большое количество уграфинских генов, потому что территория-то это была огромная уграфинская империя до прихода сюда славян. И вот эти уграфинские гены, они также определяют не очень хорошее отношение с алкоголем.
То есть, еще раз, значит, ты, если ты понимаешь, что у тебя, так сказать, в твоем генотипе, в твоем роду есть якуты, мордва, эстонцы, финны, да?
Ну, все, кто мордва, относится... мордва нет такой национальности. Есть эрзиане, мокши. Ну,
да. Хорошо, любая из народностей, национальностей, которые носят уграфингов, тут финнам, ты уже должен понимать, что твой страх не беспочвенный, да? Или бойся, правильно, да, бойся, что ты, у тебя шансов стать алкоголиком больше, чем...
Ну, в определенном смысле.
У человека там наполовину грузина.
Ну, мы вот по странам Северной Европы видим, да, несмотря на то, что Финляндия крайне благополучная страна, с очень высоким индексом счастья, с очень высоким уровнем ВВП на душу населения и уровнем подушевого дохода, тем не менее, проблема употребления алкоголя и злоупотребления алкоголя в финской популяции стоит очень остро.
Слушай, ну что, вообще никому не пить, что ли, да? Вот если там ты северных кровей. Или все-таки есть какие-то способы, чтобы, опять же, трезво боясь, пить правильно?
Мою личную позицию, я могу сказать мою личную позицию. Я не употребляю алкоголь, я его не люблю. Вот я не пью. Я считаю, что алкоголь абсолютно токсичное, вредное, никому не нужно. Соединение, ненужное вещество. Ну, это, конечно, не научно, но это моя личная позиция. Я много-много лет не употребляю алкоголь вообще, он мне не нравится.
Так, давайте я хочу альтернативную точку зрения.
Не альтернативную, а скорее дополняющую. Угу. Психология изучает социальный факт развития человека. И вот как психолог, да, если бы передо мной оказался человек, и мне задали вот ваш вопрос, да, склонен он, не склонен, я бы посмотрел, во-первых, на ту социальную ситуацию, в которой человек сейчас находится. То есть она провоцирует его на употребление.
Например, какая это может быть социальная ситуация?
Ну, какая? Которая... Окружение.
Ну, вот работать в баре или в ресторане тоже является социальной угрожающей ситуацией? Да.
Я думаю, да.
Это группа риска,
Я думаю, да. Поэтому я и спросил, вот уточнил, где работать.
Я не работаю с алкоголем.
Не с алкоголем, но...
Ну, хорошо. А работать хирургом, который, может быть, сам и не пьет, а ему все время носят, так сказать, благодарные больные алкоголь?
Мне кажется, да. Мне кажется, это может, конечно.
Да, я думаю, почему что да. И это работа высокого стресса, надо понимать.
Или те же самые бизнесмены, такой, которые...
Тут просто такой легкий способ снять стресс, да, очень доступный, очень поощряемый обществом.
Да, но ведь есть ситуация, когда как бы это неизбежно, да, потому что в бизнесе особенно, я часто слышу от своих знакомых бизнесменов, которые, особенно в регионе, да, ты приезжаешь в регион, тебе нужно обсудить с партнерами какие-то контракты и сделки, и тебя просто не поймут, так сказать, если тебя не пригласят в ресторан.
Мне кажется, так было. Сейчас уже не так. Мне кажется, так лет 10 назад, 15, да, это было очень жестко, это было очень неприятно. Сейчас
я скажу, у меня одна знакомая, ей по роду деятельности приходится часто бывать на таких мероприятиях, она с собой возит всегда бутылочку безалкогольного вина. И просто его ставит и просит наливать его.
А вообще в обществе, вот из ваших реплик я поняла, что, видимо, есть, да, какая-то тенденция к оздоровлению, вот, отрезвению отношений.
Мы провели большое исследование среди пациентов соматического стационара,
Госпитализированных. Ну, по вашей кафедре,
да,
алкоголиков.
Да, 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 угу. На предмет потребления алкоголя, причем у нас были очень объективные маркеры, которые, помимо опросника, были объективные маркеры, которые проверяли, насколько хорошо человек отвечает на этот опросник. Искренне. До 40% нашего населения являются абстинентами. Они не употребляют алкоголь. Ну, среди соматических больных. Я подозреваю, что в общей популяции мы тоже получим вот эти 35-40% людей, которые могут употреблять, у которых нет никаких совершенно противопоказаний, да, но они не употребляют, потому что им это не нужно, и им это не нравится. И большинство из этих 40% женщины, кстати сказать.
Слушайте, ну а может быть, все-таки это еще такое правильное, как раз правильное регулирование вот этим страхом, потому что, ну, я помню, как очень много говорили, что про женский алкоголизм, он неизлечим, что он, если ты там не почувствуешь вовремя черту, то назад пути нет. И, может быть, поэтому женщины перестают употреблять алкоголь из-за этого страха?
Любой алкоголизм – это тяжелое заболевание, от которого, которое очень просто получить, но от которого очень сложно избавиться. И женский, и мужской алкоголизм. И это всегда потеря для личности, для человека, для его дела.
Для тех людей, которые не готовы отказаться от алкоголя. Ну, потому что это, там, не знаю, это в традиции семьи, там, собираться в субботу вечером за ужином и выпивать на всю семью там бутылочку вина. Или потому что там, там с ребятами после футбола там выпить. Ну, разные бывают ситуации, да. Ну, все-таки мы с вами не можем полностью сказать, что единственная норма – это не пить вообще, да. То есть люди, которые...
Мы не можем так сказать.
Да, пьют цивилизованно. Вот можем мы с вами определить рамки вот этого безопасного, не страшного, цивилизованного употребления алкоголя.
Можем, но эти рамки, они наших слушателей явно не вдохновят, потому что вы должны понимать,
давайте.
Что спирты, и любые спирты, и в том числе этиловый спирт, это высокотоксичные соединения, вот по-любому. И ВОЗ, она постоянно вот эту тему обсуждает, и какие-то вот рекомендации рамочные, она... говорит, дозы буквально 2-3 дринька, да, это средний дринк, дринк стандартный, ВОЗовский дринк, это 10 грамм алкоголя абсолютного, то есть 10 грамм спирта, это 20 грамм абсолютного спирта.
Это в вине сколько будет или в пиве граммов?
Ну, один дринк, да, это небольшой бокал вина, бокал. Там 2 дринька для женщин и 3 дринька для мужчин, при этом при наличии...
В неделю?
При наличии 3-4 трезвых дней в неделю, и это доза, которую мы можем употреблять без видимых последствий, я хочу подчеркнуть, без видимых.
Последние исследования британских, по-моему, ученых о том, что время вывода полного алкоголя из организма – это несколько недель. Вот. А следы алкоголя все равно остаются в организме до нескольких месяцев, по-моему, вот, чтобы не соврать. То есть некоторая часть нашего населения вообще как бы не бывает никогда трезвой на 100%. Вот, и это тоже проблема.
Вы абсолютно правы, потому что если есть так называемые лабораторные маркеры хронической алкогольной интоксикации, когда там через сутки, через неделю, через месяц мы можем установить факт, что человек употреблял алкоголь, то это же
абсолютно
правы.
Что человек,
метаболические последствия сохраняются очень
друзья,
долго.
Дорогие эксперты, но это же не значит, что если месяц назад человек употреблял алкоголь, то это обязательно сказывается на его там профессиональных, личностных каких-то сферах.
Ну, в нюансах, может быть, в нюансах сказывается, конечно.
Негативное влияние на мозг есть.
Однозначно.
Да, да.
Алкоголь от него
что-то
глупеет.
Марта у нас тут с вами мрачные картины рисуются, друзья мои.
Хорошо, мне кажется, хорошо, что у Марты есть такой страх. Его польза в том, что она в какой-то момент, сохраняя критичность, задает себе вопрос, вообще нужно ли мне это. А раз он такой страх есть, то это уже основа для того, чтобы задавать себе постоянно этот вопрос. Критично.
Если этот страх есть, он о чем говорит? О том, что как подсознание сигнализирует Марте. Марта, смотри, бойся, да?
Да, несомненно.
Ну, то есть, если у человека есть страх, это значит ли, что он с большей вероятностью склонен к алкоголизму?
Нет. Я считаю, что страх – это хорошо. Страх – это хороший.
Есть
плохие страхи, есть хорошие страхи. Вот это хороший страх. То есть у человека сохраняется критика, у человека нет анозогнозии. Человек понимает, что он делает что-то не так. Человек понимает, что его употребление алкоголя может привести к неприятным для него последствиям. И к этому страху надо прислушаться.
Самому себе. Нужно ли этот страх в той или иной мере транслировать, прививать детям? Ну, с благополучной, имею в виду, семье, в нормальной семье, нужно ли на всякий случай ребенку говорить?
Как вот. Детский психолог я скажу, что дети усваивают не то, что им говорят родители, а то, что родители делают. Да? Не то, какое отношение... Если у родителей в семье отношение к алкоголю негативное, то рано или поздно все равно...
Негативное или запретное? Или разумное? Вот мы как-то так, честно, кажется, немножко к плюсам каким-то прям прибиваемся.
Это разные вещи.
Если конечно. В семье принято на праздник, собрались все, сели за стол, накрыли, открыли бутылочку шампанского, бутылочку вина, поели плотно, вкусно, выпили, так сказать, со стола убрали, и до следующего праздника, неужели это, мне кажется, наоборот, это полезно. Ребенок видит, что есть культура питья.
Шанс того, что ребенок будет культурно выпивать, существенно возрастает.
Да.
А вот куда заведет его потом эта культура питья, мы не знаем. Вот.
Предсказать тут очень сложно.
То есть вы считаете, что эффективнее, наоборот, говорить, что вот ведем трезвый образ жизни, никакого там ни шампанского
говорить
на Новый год.
Говорить не надо, надо демонстрировать.
Просто демонстрировать.
Да, да. Дети воспитываются не словами, а примерами и той линией поведения, которую мы... Говорить можно вообще все, что угодно. Но если мать и отец не пьют, то шансы, что ребенок будет выпивать, существенно ниже, пусть качественно ниже.
Многие родители моих друзей говорили, что вот они приносили сами там вино и говорили, вот лучше пусть мой ребенок выпьет при мне, чем там пойдет куда-нибудь и будет
есть
там где-то
позиция,
пить.
Да.
То есть мне интересно, это положительная позиция или
отрицательная? Пей дома. Я правда слышала, вы, наверное, как семейный психолог, наверное, слышали, да, что там, если там не болтайся с компанией, вот там приходи, лучше там дома выпьешь с друзьями. Это метод или провокация?
Мне кажется, что для ребенка этот факт заботы, беспокойство родительского такого вот передается. То есть ребенок для себя понимает, что родители беспокоятся, переживают. Это для него тоже является одним из моментов, который в какой-то момент напомнит о себе ему. Что родители заботятся, да, они создают...
Поэтому пей, деточка, дома, да?
Пей дома, но это, в этом есть такой элемент заботы, беспокойства, что ну, насколько мы можем повлиять на эту ситуацию, мы на нее можем повлиять. Вот пусть так, да, это может быть там с педагогической точки зрения неправильно, было бы там правильно запретить, да, и вот... Но в то же время не нужно быть ханжой просто, да, и честным.
Ну, я просто, на самом деле, про другое, что нужно ли именно страх формировать у ребенка, да, страх к алкоголю. Я так понимаю, что нет, да, страх запугивать не надо алкоголизмом.
Запугивать бессмысленно.
Это бессмысленно.
Бессмысленно запугивать.
То есть в любом случае, но с другой стороны, вы говорите, что это страх такой правильный. Где правильный баланс?
Не. Запугивание и... Внутренний страх личности, который ощущает возможную проблему, это, кажется, разные вещи. Запугивать не надо.
Марта, что вы сделали, какие-то выводы для себя или нет? Мы так поняли, что наши эксперты все-таки склоняются к тому, что страх у вас правильный. И
поощряем вас в этом страхе.
Вас в этом страхе поощрили. И
просто возникает другой вопрос. Вот если там вот это поколениями происходит, вот у моих родителей там родители тоже пили, вот они видели всю эту ситуацию, почему их это не остановило тогда в какой-то определенный момент? Да, конечно, там есть факторы социальные, биологические и так дальше, но если у них был все-таки этот страх, то он как-то не помог.
Я отвечу вам на этот вопрос. Во-первых, откуда вы знаете, что у ваших предков этот страх был? Его могло не быть. Во-вторых, тут ведь не только социальные и биологические факторы.
Я не про предков, я про близких прям родственников.
Близких родственников,
про
да. Но тут еще надо понимать про исторические аспекты. Вы понимаете, что, допустим, в советское и позднесоветское время, в Советском Союзе, в частности, в России, пили страшно. Уровни потребления были огромные. Я помню, как я ехал в пятницу, я жил в Яснево, и ехал из медицинского института в пятницу вечером, до полвагона был пьяный. Стояли интеллигентные люди, совершенно ужасно, запах перегара. какой-то закуски. Это вот
это
советская...
Что, это был такой опыт социализации,
это,
да, принятый?
Это, вот,
да?
Это, нет, это советская реальность. Это вот это 80-е годы. В годы после слома Советского Союза уровень потребления алкоголя был тоже громадный. Российская ВОЗ давала подушное потребление 20 литров абсолютного алкоголя на душу населения. Это просто страшно.
Давайте цифра. Переведем. 20 литров абсолютного алкоголя, если в вино переведем или в пиво, это сколько?
Мне очень будет сложно пересчитать. Это там сколько-то бутылок водки в месяц, да, на младенцев, на стариков,
на 10,
на тех,
на 100,
кто никогда
да?
не пил. Угу. Ну, абсолютный алкоголь, ну, литр, ну, давайте посчитаем. Литр спирта, сколько можно, сколько у меня плохо с математикой.
Ну, литр спирта получается 2,5, там...
2,5...
Даже больше, наверное.
Ну, да, да, наверное, да, плохо считаю. Ну, на бумажке посчитаем.
Ну, короче, бутылки 4 водки, да, это получается.
Ну, да, значит, умножаем 40, 80 бутылок, но на младенцев, женщин, беременных, стариков и тех, кто никогда не пил, мне кажется, это страшное какое-то количество. Сейчас это... количество снизилось там до 11 литров. То есть практически в два раза произошло снижение. Сейчас в обществе другая ситуация. Сейчас пить уже становится
не... Ну, мне кажется, на самом деле, зависит от региона, и мы знаем, что и село спивается, да, и разные ситуации. Все-таки в мегаполисах и...
В мегаполисах пьют значительно меньше. В мегаполисах уровень потребления, в общем-то, практически восточноевропейский, если даже не центральноевропейский, допустим, если брать Москву и Питер. В селе эти тенденции, просто они туда медленнее приходят, но они также и в селе пьют меньше.
Итак, для Марты рекомендация искать новый способ снятия стресса. Мы готовы? А готовы отказаться от этого пива?
Я думаю, да. 30 лет все ближе и ближе. Поэтому...
Вот, я правильно понимаю, что для вас это такая некая критичная цифра? Дата, вернее. Да, 30 лет.
Не то, чтобы просто... Вот это статистика, это просто банальная статистика.
В вашей семье.
Да.
Угу.
Поэтому это не то, что я там все, 30 лет и все, конец. Но это ну, просто статистика. Какой-то возраст креста и так дальше.
Ну что, друзья, мы понимаем, что с этим страхом наши эксперты придерживаются довольно строгой и жесткой позиции. Они одобряют этот страх, считают его конструктивным. И считают, что этот страх имеет и такие социальные основы. Пить нужно меньше, а лучше не пить вообще. Я понимаю, что кому-то сложно будет смириться с этой идеей. Если не готовы отказаться от алкоголя, то хотя бы думайте о том, что надо побаиваться. Мы разбирали страх стать алкоголиком с психологом и психотерапевтом Станиславом Савенковым, ведущим научным сотрудником Московского научного центра наркологии Алексеем Надеждиным и Мартой, которая работает баристой и говорит о том, что боится стать алкоголиком. Как мы выяснили, боится правильно. Это был подкаст «Страхи». Подписывайтесь на него на сайте ria.ru, в приложениях подкаст App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте свои истории, вопросы и свои страхи на почту podcast@ria.ru. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе бояться не страшно.
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.